Леонид Андреев. Гостинец. «Так ты приходи!» В третий раз попросил Синиста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил.
«Приду, приду, ты не бойся! Еще б не прийти, конечно, приду!»
И снова они замолчали. Синиста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку. Ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика. Шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить, но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так его все время тянуло называть Синисту по имени и отчеству, Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо. Синиста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей, и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Синисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя. Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, так же решительно вполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения. — Так вот какие дела. — Болит, а? Синиста утвердительно качнул головой и тихо ответил.
— Ну ступай, а то он бронить будет.
— Это верно. — обрадовался Сазон к предлогу. — Он и то приказывал, ты, говорит, поскорее, отвезешь и той же минутой назад, и чтобы водки ни-ни. Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Синисте. К жалости призывала вся необычная обстановка. Тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми, воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела, чувство собственной силы и здоровья. И уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Синисте и твердо повторил.
— Ты, Семен, Сеня, не бойся, приду. Как ослабонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи, тоже и у нас понятие есть. Милый, веришь мне, аль нет?
И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Синиста ответил.
— Верю.
— Вот!
— торжествовал Сазонка. Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном 2 недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сени на плеча.
— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? — Господи, голова у тебя очень такая удобная, большая, достриженная.
Синиста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.
— Ну, прощевай,
— сказал он, но не тронулся с места. Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее. Но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Синисти весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Синиста опять вывел его из затруднения. «Прощай!» — сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили гуслями, и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровой лапищей, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков, как будто Синиста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех, и всех свободнее. И происходило это от того, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем. — Так приходи же! — в четвертый раз попросил Синиста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями. Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его. Очень жаль. Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос. — Приходи же! И, разводя руками, Сазонка отвечал. — Милый, да разве мы не люди? Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяно. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материи и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было как летом распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распухающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха, и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рыли скуры и блаженно кудахтали, нежись в круглых ямках. На противоположной, уже просохшей стороне улицы, играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка, шашком, проезжал пригородный мужик. Телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей. Когда у Сазонки начинало ломить поясницу, и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам. — Ну-ка, дайте ударить! — просил он, и десятых грязных рук протягивали ему плиты, и десятых голосов просили: — За меня! Сазонка, за меня! Сазонка выбирал плиту по увесисте, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам: — А синисты-то еще в больнице, ребята. Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно. — Надо бы ему гостинца отнести. — Вот уже отнесу, — продолжал Сазонка. На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка-поросенок подергивал одной рукой штанишки, другая держала в подоле рубахи бабки и серьезно советовал: — Ты ему гривенник дай. Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными.